встречу. Я Татьяна Лапшина, и я сегодня поговорю чуть-чуть с вами про эмоции. Про эмоции. Вот. Да. Почему сейчас? Мне кажется, вообще хороший вопрос про эмоции. Почему сейчас? Я думаю, что вы уже... Громче, окей. Постараюсь. Но я обычно наращиваю громкость по мере говорения, поэтому я думаю, будет лучше. Вот, почему сейчас? Я думаю, что уже вот сейчас вы заметили, что если вы достаточно много фокусируетесь в жизни, наблюдая за своими телесными ощущениями, переживаниями и там в терапии как-то, то в какое-то время начинают появляться эмоции. Причем эмоции такого особого качества. Они будто бы чуть более интенсивны и насыщены, чем они бывают обычно. Ну, или чем мы привыкли скорее, да. То есть обычно-то, я думаю, они как-то сами по себе живут. И вот эта сама идея, она не очень объяснима, если мы думаем про это так, как мы это наблюдаем. Ну вот когда мы думаем, например, про, не знаю, про страх, то как мы про это думаем? Ну, вышел я в лес, встретил там, не знаю, какого-нибудь медведя, увидел его, испугался, у меня что-то начало там, в мозгу активировалось, но это каждый уже в зависимости от собственного там образования начинает думать, что происходит, в кровь что-то выделилось, и я испугался и побежал. Ну, или я побежал, или испугался, там есть разные варианты всей этой схемы. Да, обычно мы думаем об этом как вот о такой последовательности. На меня что-то подействовало, и я в ответ что-то такое делаю. И, казалось бы, это интуитивно очень такая, ну, приятная идея, понятно же. Есть какие-то действия, которые происходят с нами в среде, да, там какие-то стимулы обычно это называют, или еще говорят триггеры для каких-то эмоций, да, их там можно какое-то количество описать, что, и как-то конкретно описать, что должно происходить, чтобы я разозлился, испугался, обрадовался, влюбился там, и так далее, все что угодно. Да, и очень понятно, что происходит в ответ. Да, как выглядит вот это вот, как я злюсь, как я там пугаюсь, как я влюбляюсь и так далее. Очень удобно и связано. Но это есть некоторое ограничение, да, потому что, ну, во-первых, не очень логично, потому что тогда пришлось предположить, что эмоции вообще работают отлично от всей другой психики. Потому что если бы восприятие, мы бы воспринимали картинку только так, как она есть, мы бы вообще были довольно печальными существами. Мы бы там натыкались на предметы, потому что они вот нами отражаются, как далекие. Да, там вот подошли, вот, и вот уже натолкнулись. Да, только тогда и заметили, когда подошли. В спорт вообще бы не могли там в бадминтон играть совершенно, если бы наша психика отражала только то, что есть в настоящий момент. И поэтому вот такая, что вот я что-то увидел, проанализировал, начал реагировать, вообще оно так вряд ли работает. Ну, а во-вторых, оно для нас достаточно печальные последствия имеет в жизни и в терапии, потому что тогда мы предполагаем, что есть какие-то стимулы и триггеры, на которые вот мы реагируем неизбежно и определенным образом. И тогда что с этим можно сделать? Ну, вот там как-то учить либо на новые триггеры реагировать старыми реакциями, либо переучивать вот этот набор реакций на те триггеры. И, в общем-то, все. Вот, ну, и... Ничего тут не поделаешь. Вот испугался, все, что я могу... А, вот есть еще, можно катарсис получать. Испугался, там, подражал там изо всех сил, там, или воспроизвел там действие, которое должен быть. И все. Да, это все, что мы можем сделать, в общем-то, развивать эти реакции. А может быть, это не так? Ну... Потому что вот то, что современная наука знает о мозге, да, там, и о том, как он создает то, что мы называем психикой, это такая незавидная доля мозга. Потому что мозг, он находится внутри черепной коробки, достаточно хорошо защищен и изолирован от мира. Это важно, потому что орган ценный, вырастает один раз в жизни, его надо, чтобы не повреждали. Вот. И при этом он сам себя не чувствует, у него нет нервных окончаний, чтобы почувствовать самого себя. Хотя у него могут как-то меняться состояния, его работа от этого тоже меняется. Но он получает огромное количество информации от всех чувствительностей. И, в принципе, очень условно мы эти чувствительности можем поделить на два больших потока. Да, это либо то, что мы узнаем о внешнем мире благодаря зрению, слуху, запаху, вкусу. Вот это уже такая пограничная, непонятно, внешняя или внутренней среде. Да, и о том, что происходит внутри организма. Я говорю, что это деление условно. Почему? Потому что, во-первых, ну, для мозга и то внешнее достаточно, потому что не про него. Да? А во-вторых, потому что это происходит одновременно. Да? То есть не в смысле я сначала посмотрел, потом там. Это вот мы когда внимание обращаем в терапию, то мы сначала смотрим там на себя, потом в мир и обратно. Да? А у мозга постоянно вот эта вот вся информация его засыпает. Вот. И что же тогда такое эмоция-то, да, собственно говоря? Мозгу чего нужно сделать? Ему нужно собрать диагностику того, чего внутри происходит, чтобы как-то корректировать процессы. Ему нужно как-то что-то из внешнего мира понять. И еще желательно предсказать, как мы уже поняли, на какой-то момент вперед, куда все будет меняться, чтобы как-то прикинуть и начать внутреннее менять под то, что мы будем делать, чтобы менять среду. Задача зашибись сложная. Я думаю, уже все запутались. Да? И мозг, он для этого пытается связывать постоянно что-то, что происходит внутри, с тем, что происходит снаружи. Но напоминаю, поток информации очень большой. И вот эта идея, которую я вам рассказываю, я ее позаимствовала из книги Лизы Фельдман-Барретт «Как рождаются эмоции». И она там приводит такой прикольный пример из своей студенческой молодости. Собственно, ну вот она была аспиранткой, и как-то ее на свидание позвал молодой человек. Ну, в общем, какой-то такой молодой человек, ну, не то чтобы сильно привлекательный, не то чтобы отвратительный. Ей, в общем-то, не то чтобы вот хотелось прямо на свидание с ним. Но у нее был свободный вечер, и она его решила как-то провести. И пошла она с ним на свидание, они пошли в кафе, стали, собственно, разговаривать, есть какую-то еду. И она прямо начала замечать, как молодой человек на глазах хорошеет. Ну вот, как какой он замечательный, какой он привлекательный, вот как это здорово, что он сейчас с ней. Она же стала даже думать про то, что ну вот как же я так могла не разглядеть, пропустить такого мальчика, а возможно, это вот прям мальчик на всю мою жизнь, раз меня так зажигает. Вот. И, в общем-то, наверное, это могла бы быть история какой-нибудь большой любви. Вот. Но история с подвохом. То есть, когда она вернулась домой, она, в общем-то, заболела. Вот. Ну, там ее стало тошнить, у нее поднялась температура, там она поставила себе градусник, поняла, что у нее температура. И, в общем, когда в следующий раз она увидела эту мальчика, никаких таких чувств не было. Что произошло? Да? И что было правдой? Влюбленность или грипп? Ну, потому что грипп, он выглядит похоже. Там вот там щеки краснеют, ручки потеют, сердце бьет, там, что там, бабочки в животе. Ну, наверное, это уже не бабочки, да, но вот какое-то такое тоже переживание смутное в животе происходит. Да? Чего такое произошло и что было настоящее? Ну, ни то не было настоящим. Да? Мозг пытался разобраться. И когда он анализировал свои сигналы из внутреннего состояния организма в контексте «я сижу на свидании с молодым человеком», он начинал конструировать идею, чувство и идею влюбленности. И тут же начинал прикидывать, а вот как тогда должна строиться ситуация? Ну, наверное, влюбленность – это когда молодой человек нравится. И вот этот вот прогноз этой ситуации, он развивался, проверялся, и, в общем-то, сигналы продолжали подтверждаться, и она практически влюблялась. Да? Когда она оказалась дома, ситуация оказалась другой. Да? Стало понятно, что что-то это уже совсем не те симптомы, я думаю, что они уже усилились. Да, и она подумала о совсем другом объяснении, да, и в этом контексте это оказалось, ну, вообще-то болезнью и совсем даже не эмоциональным состоянием. Эмоция возникала в тот момент, когда внутренняя информация от внутренних состояний органов, там, от моей внутренней чувствительности связывалась с чем-то, что происходит вовне. Да? Ну, вот такие парадоксы случаются. И что это для нас означает прежде всего? Ну, очень важно, да, иметь возможность пособирать тот фон, да, то телесное состояние и такая, тот контекст, в котором эмоция возникла. Потому что пока мы его собираем, мы даем мозгу конструировать. Как только мы уже определили, что эмоция есть в этот момент, мы думаем так, как будто бы у нас есть эта эмоция, мы чувствуем так, как у нас есть эта эмоция, мы склонны действовать тем или иным образом, не знаю, там, назначить второе свидание или что-то такое там и так далее. Чем дольше мы позволяем оставаться в неопределенности, тем лучше наш мозг разбирается в том, что происходит. И, как я уже говорила, зачем все это мозг делает? Вообще у нашего организма есть очень, ну, такая задача, ну, во-первых, выжить, да, а во-вторых, оставить потомство, вот, скромно. А когда мы говорим про это с точки зрения мозга, он вот про организм, это вот уже наша идея, мы сделали выводы, что нам надо, уже долго наблюдали человечество и знаем, что нам надо выживать и оставлять потомство. А для мозга все это существует как что? Что есть некоторые способы подействовать каким-то образом в среде так, чтобы организму стало получше. И для этого надо определенным образом менять состояние системы органов. Ну, то есть, если вдруг я оказываюсь в ситуации, в которой надо вот влюбляться, то надо кровоснабжение перераспределять к определенным органам и выделять определенные вещества всем системам. Если мне надо злиться, это будет совсем другая история. Да? И мозг таким образом пытается категоризировать какие-то ситуации на такие классы. И по сути эмоции – это результат такой категоризации, но не в смысле, что мы думаем, мы не успеваем думать в этой ситуации. Да? Это то, что делает мозг для того, чтобы готовиться к каким-то действиям. Почему это так важно для нас? Да? Ну, здесь вот другой красивый пример – это было исследование судей, да, судей, которые выносили вердикты по поводу апелляции, да, принимать апелляцию или не принимать апелляцию. Выяснилась интересная штука, что вот количество согласий с апелляциями, оно очень сильно маленькое, с 12 до 14 часов у судей. Есть идея почему?
Обед.
Кушать хочется. Да. Самое первое, собственно, вот эта категоризация, самая простая, это вот комфортно, дискомфортно. И если я судья, который думает, что я очень рациональный, я принимаю важные судьбоносные решения, естественно, опираясь сугубо на то, как я выслушал историю, что там происходило, почему должна быть рассмотрена апелляция, но не замечая этот свой дискомфорт, да, то вот это вот первичное, это даже еще не эмоция, это можно называть аффектом или там аффективным чувством, да, чем-то таким вот очень элементарным, да, то это будет влиять на мое принятое решение. Но у нас есть еще один персонаж, который в такой же ситуации оказывается, это терапевт. Да, вот терапевт, он тоже сидит, и иногда бывает такая идея, что если я терапевт, то я вот здесь только для клиента, мой дискомфорт абсолютно ни при чем, да, и я вот тут сугубо рационально думаю про то, что с ним происходит, и предлагаю ему там какие-нибудь идеи из этого, отклики и так далее. Ну, вообще вот таких людей, вот идеальных судей, терапевтов в мире не существует, идеально рациональных. Вообще есть вот все сколько-то эмоциональные и сколько-то рациональные. Да? И поэтому, ну, как можно с этим обращаться? Ну, первое, хорошо бы замечать вот этот уровень комфорта и дискомфорта, на котором я вхожу в сессию, как он меняется в течение сессии, что с ним происходит. А второе, ну, вообще уровень дискомфорта хорошо бы сокращать. Особенно если работать телесно. Ну, в смысле, есть, спать, гулять, да, и, ну, сексом тоже хорошо заниматься. Да. То есть, чем меньше будет дополнительных напряжений, которые создают дискомфорт, который практически не достигает сознания, да, тем проще будет строить контакт, тем меньше будет конструироваться каких-то эмоций, которые контакт меняют в какую-то конфликтную сторону, например. И когда я говорю про категоризацию, здесь еще вот, когда вот мы начинаем делить что-то на категории, человек здесь еще использует язык. Да? И мы такие животные социальные. Это касается языка и эмоций одновременно. Эмоции это касается таким образом, что люди часто занимаются совместной деятельностью. И поэтому состояние, в которое мы приходим, чтобы что-то сделать, мы помним, что мозг конструирует эмоцию, чтобы что-то каким-то образом начать делать. Да? То нам бывает важно синхронизировать это состояние в группе. Поэтому мы очень классно умеем этим состоянием обмениваться. Ну, не знаю, уж для этого или не для этого, но точно бонус в том числе в этом состоит. Да? И мы можем этим обмениваться, ну, путем наблюдения, ну, потому что если вы смотрите на человека, который улыбается, у вас есть свой опыт собственных улыбок, да, прошлый, из которого вы можете категоризовать его состояние как радостное и свое. Я же тоже уже улыбаюсь, я тоже начинаю это считывать и тоже присоединяться в какой-то степени к радости, да. Второй способ эмоцию как-то вот передавать, обмениваться ею, это у нас говорить. И здесь встает большой вопрос слов. Потому что когда мы слышим слова, ну вот мне кто-то говорит там, я злюсь, да, и кажется, что вот я точно знаю, что это означает. Ну, я, конечно, точно знаю, там в словаре можно прочитать общее значение слова злости, да. Но эмоциональная коммуникация, она устроена таким образом, что на самом деле, когда я слышу слово злость, я в какой-то степени чуть-чуть начинаю конструировать свою злость, да, и накладывать ее, ну, и начинаю думать, что другой находится в таком же состоянии, и себя чуть-чуть подвигать к этому состоянию. И, ну, знаете, ходят в такие в интернетах смешные списки, там 20 слов, которых нет в русском языке, да, ведь в разных языках есть разные слова для очень разных состояний. И вот интересный вопрос, да, вот сейчас очень модная книжка про Хюгге, «Датский секрет счастья». Кто-нибудь читал? Уже счастливы? Нет, не работает. Вот, собственно, в этом идея, да, потому что у нас нету своего опыта Хюгге, чтобы, когда мы это слышим, его сделать для себя. Да? И когда мы читаем, что для того, чтобы сделать Хюгге, там, не знаю, нужно сделать свечки, пледик, какао и так далее, у нас не получается Хюгге, потому что, чтобы понять, что такое Хюгге, и научиться это категоризировать для себя, нам надо поймать датчанина в Хюгге, который нам скажет, я в Хюгге, мы посмотрим на него, почувствуем, да? И тогда у нас будет свой Хюгге. И между нами и другими людьми происходит ровно то же самое. И в терапии тоже происходит то же самое. Терапевт и клиент каким-то образом конструируют эмоции и строят свой язык для обмена этими эмоциональными состояниями. И здесь вот то же самое. Возвращение к фону. Вот если я поверил, что его злость такая, как моя, да, все, я попал. Ну, потому что, скорее всего, нет. Да? И, скорее всего, он конструирует какую-то свою злость для чего-то своего уникального в ситуации рядом со мной. Такая тоже важная идея, про это хорошо не забывать. И еще важно понимать, что категоризация, она происходит не только словами, да? Она может проявляться в очень интересных вещах. Вот ученые долгое время думали, что в мозге есть отдельные там зоны для мышления, для восприятия, для памяти и так далее. Похоже, что не очень. Да, есть вот такой мозг, который конструирует очень разные феномены нашей психики. И поэтому иногда мы категоризуем свое состояние совсем неожиданными образами. Ну, образом, ну, например, образами. Да? Мы можем фантазировать, вспоминать что-то, вкидывать какую-то идею. Да? Но все это создается здесь сейчас мозгом для того, чтобы каким-то образом разрулить ситуацию для меня. Да? Для того, чтобы мне было бы в этой ситуации получше. Что еще здесь важно? мозг-то, конечно, конструирует эмоции для того, чтобы решать какие-то задачи. Это довольно биологическая штука. Но мы еще умудряемся это испытывать эмоции к эмоциям. Ну, в том смысле, что относиться каким-то образом к эмоциям. Да, и в этом смысле мы можем, например, любить одни состояния и не любить другие состояния. Ну, как это образуется? На самом деле мы не просто так их любим. Обычно мы очень любим какие-то состояния, которые нам очень зачем-то были полезны. И, ну, например, если в нас их как-то очень хорошо поддерживает общество. Например, вот... Ну, самое простое, это, конечно, и проекции, да, как можно говорить. Например, запрещать какие-то эмоции, да, и какие-то, наоборот, говорить, что хорошо. Хорошо, когда девочка нежная. Да? И тогда девочка оказывается в такой ситуации, что ей как-то нежность конструировать лучше, потому что тогда ее родители ей рады, и ей от этого хорошо. Да? А вот какие-то ненежные эмоции конструировать как-то не надо. Нехорошо для девочки. Но это еще самый простой такой случай, который я рассказываю, потому что здесь понятно, здесь мы можем найти какое-то послание, которое было, да, понять, с ним еще как-то поспорить и обойтись. Да? А на самом-то деле часто бывает так, что ну просто вот как-то не принято какие-то эмоции называть. Да, и тогда мы теряем возможность с этим опытом как-то обращаться и конструировать его для себя. И в этом смысле, ну вот долгое время ученые искали какие-то универсальные эмоции, которые будут у всех. Но вот какие-то совсем простые вещи бывают, да, которые повторяются, а более сложные уже у всех разные. И не получается найти такие универсальные, и не универсальные какие-то части мозга для них созданные. Да, и тогда вот получается, что культура, она тоже дает какую-то вот рамку для того, как мне категоризовать то, что со мной происходит. Или, например, вот в нашей культуре как-то очень много поддерживают все эмоции, которые связаны с таким сценичным, сильно возбужденным состоянием. Да, ну вот там... Энергетики там выпить, чтобы сходить на вечеринку, да, это как такой намек, что, в общем, приходить на вечеринку каким-то неэнергичным нельзя, не нужно, да. И тогда получается, что в тот момент, когда я успокаиваюсь, да, мне становится, как ни странно, уже неспокойно и не по себе. И тогда я должен постоянно конструировать какие-то интенсивные эмоции, интенсивные переживания, которые поднимают мою энергию. Да, очень часто, например, ну, многие наверняка знают, что бывает такая штука, я вот за собой точно знаю, что, например, если я вот поработала, сильно утомилась, а вот долг зовет, и, в общем, надо еще что-то сделать, да, у меня вот есть два хороших способа. Я могу либо хорошенько разозлиться на что-то, да, и тогда я буду такая прямо вот злобно делающая свою работу, зато очень энергично и эффективно. Да, либо чем-то очень сильно заинтересоваться. Вот найти себе что-нибудь такое интересное в интернете, создать себе большое количество разных стимулов, которые меня включают, и тогда я сконструирую более энергичное состояние, чтобы выполнить свою работу и соответствовать там ожиданиям, не знаю, моего начальника, например. А еще хуже себя, ну, чтобы не быть какой-то такой размазней, не справляющейся с задачами. И, ну, в общем, та идея, которая вот основная в этой теории, да, что их две. Эмоции не всегда то, чем кажется. Но вот она кажется, что это я реагирую на что-то. Да, и тогда мы увлекаемся вопросом, а почему ты так реагируешь? Да, и можем найти причины, но это редко продвигает что-либо. Да, но эмоции создаются для чего-то. Да. И ведь каждый раз, когда я создаю какое-то свое состояние, да, возвращаясь к социальности, я его создаю не только, чтобы работу хорошо делать, но я еще его создаю, чтобы организовывать каким-то образом общество вокруг меня, да, чтобы каким-то образом получать контакты того качества, которое я хочу, и не получать случайно того качества, которого я не хочу. И поэтому хорошим моментом, да, когда есть эмоция, задать вопрос, а зачем она сейчас здесь появилась? Я как-то все равно ложилась быстрее. Да. Вот. Я думаю, что если у вас есть какие-нибудь вопросы по поводу того, что я рассказала, задайте их, пожалуйста. Или спросите меня, зачем я вас об этом спрашиваю. Это же хороший вариант. Давай.
Когда я спрашиваю, что вызвало эмоцию, говорю, все просто, такой привычный способ
проживания.
Когда я спрашиваю, зачем это, как этот разговор может, например, выглядеть. Я имею в виду, как человек это обнаружил. Склонность, внутренняя
состояние. Хороший вопрос. Ну, смотри, во-первых, я думаю, можно правда спросить, зачем. Первый вариант. Не всегда ответит, правда, вряд ли ответит. Второй вариант – это обратить внимание человека на то, как он предъявлением своей эмоции меняет то, что происходит вокруг.
Предъявлением эмоций?
Да. Ну вот, например, да, там я говорю, там, да, там, что я заинтересован в твоем ответе на вопрос. Да? И каким образом тогда что-то меняется вокруг? Как другие реагируют?
Гипотеза, что это эмоция, сконструирование эмоции, это адаптация.
Да, да, совершенно точно. Но смотри, адаптация – это такое слово, знаешь, ну, будто со мной что-то делают, да, и я что-то в ответ делаю с собой. Да? А здесь идея совсем другая. Здесь не со мной что-то делают, я делаю в ответ. А здесь мне что-то нужно, и я для этого делаю. Так, понятней? Не знаю, ответила, не ответила.
Понятно. Угу. Значит, мы ставили какой-то пример. Мне звучит, что мы в каком смысле обречены на возникновение одних и тех же эмоциональных реакций в каких-то местах. Ну, если у меня, например, там учебная аудитория, каким-то образом выстроена, что я там такой-то и такой-то должен быть, то я попадаю туда, практически обречен выстраиваться определенным образом. Нет?
Да, смотри, идея, в принципе, я не обречен. Я могу заметить, как я это делаю, не могу не заметить.
Нет, если без вот этого, не заметить.
Конечно, не обречен. В этом и прелесть. Смотри, если, если я не замечаю, как я конструирую эмоцию, да, и как она поддержана вокруг, ради каких реакций я это делаю, я, конечно, обречена делать все время одно и то же, и одно и то же превращать в одно и то же. Но это смотри, это как вот с тем, что мне кто-то наступил на ногу в метро. Да? Вот мне наступил кто-то на ногу в метро. И вроде я, казалось бы, обречена в этой ситуации злость испытать. Ну вот этот человек наступил мне на ногу, сделал больно там и так далее. Но я могу сконструировать злость, я могу сконструировать страх, если у меня есть какой-то предыдущий опыт того, что эти люди потом что-то за мной еще делали такое. Да? Я могу в принципе начать конструировать злость, но потом обратить внимание, что человек сам отошел, да еще и меняется, и перестать это делать. Да? И тогда злость проходит, потому что даже если мой организм уже подготовился и насинтезировал адреналин и там выбросил его в кровь, через какое-то время он просто прекращает свое действие. У нас никакие молекулы в нашем организме вечно не живут. Но здесь, правда, есть еще одна штука. Почему? Не помню.
Адреналин?
Да.
От 10 до 20, до 30 минут. Ну, там в зависимости от особенностей 10-30 минут. Ну, то есть такой выброс. И дальше, если там только... Чего? А?
В зависимости от фонового состояния организма, да. Количество глюкозы в крови и так далее.
И эндорфинов еще, потому что они справятся, да. Совместно дальше. Вот петля обратной связи усилилась. А если так чисто, то...
Ну и вообще не обречены, потому что любой может попробовать эксперимент. Вот если я еще потом, после того, как он не извинился, отошел, буду специально думать про то, какой это был человек нехороший, какой он вообще вот мне на ногу наступил, то я буду, конечно, в состоянии длить. Но это будет не обреченно, это я буду длить, я уже буду об этом думать, но опять, наверное, зачем-то.
Можно еще раз? А вот этот способ, такой, мне кажется, замечать эмоции, не приведет их в неком крайнем состоянии, к этому, ну, такому состоянию, где эмоций не будет вообще. И раз мы их замечаем, то, в этом смысле, мы с ними разопожествляемся.
Да.
Тогда гипотетически можно представить, что их не будет вообще. То есть я все замечаю, я его никогда не вижу.
Нет, подожди, если я замечаю, то я что-то конструирую и это замечаю.
Я могу заметить и не конструировать осознанно. Не,
думаю, нет.
Справиться со страхом, я же могу в какой-то момент.
Смотри, это то, что ты делаешь со страхом, который уже конструируется. Ну, например, ты можешь, например, я могу идти там по темной, слабо освещенной улице и видеть какую-то тень, и начать конструировать страх. Но потом я выйду на свет и увижу, что это довольно милый человек. Я перестану это делать, да?
А зачем тебе конструировать страх на эту тень?
Так, чтобы подготовиться. Вдруг там маньяк. Конечно.
У нас так случае бояться надо.
Конечно. Вообще, смотри, идея в том, что эмоции возникают и исчезают постепенно по мере того, как мы решаем наши жизненные задачи. И в принципе, ну вот как судьи, не замечающие голод, они его дальше, вот после этого исследования, не замечают, правда, там последствия от этого, но тем не менее, да, мы можем это дальше даже не замечать. Да. Проблема возникает, когда вдруг конструируемое мной состояние не позволяет мне решить задачу в мою пользу. Не позволяет сблизиться с людьми, если я хочу сблизиться с людьми, да, там, не позволяет выступать на сцене. Да, не позволяет, например, проявляться моей энергии активно в мир. Вот тогда это проблема.
Мы с последствиями эмоций имеем дело.
В некотором смысле, да. Знаешь, я думаю, что вот мозг, конечно, интересный для телесной терапии такой орган, потому что почувствовать мы его не можем, а можем замечать только косвенно последствия его работы. Вот я не знаю, можно почувствовать мозг?
Общей идеи, что нет. На самом деле, да.
Да? А, ну вот и да. Я пока еще не достигла такого уровня, да. Ну вот.
Можно я добавлю про эмоции? Просто там ситуация следующая. Конструирование на самом деле происходит без участия сознания. За эмоции отвечает архаичная часть мозга, или так называемая лимбическая система. Мы просто не успеваем перехватить управление. Ситуация возникает, мозг начал работать, вот эта лимбическая система, а большие полушария еще про это могут не знать. Вот о чем идет речь.
Смотрите, здесь как раз вот эта идея, она была, ну, как-то развивалась, но в последнее время от нее потихонечку отказываются, как идея, да. И именно заключается в том, что как раз Таня договорилась, что весь мозг целиком участвует в создании эмоций.
В итоге, да.
А, вот есть, конечно, какие-то части мозга более активные, и они более легко обнаруживаемы от лимбической системы. И она вроде там гормоны выбрасывает поактивнее. Но вообще-то весь мозг участвует в том, что он создает некоторое эмоциональное состояние. Это продукт. И скорее вот, ну, уходить от этого. Потому что за этим стоит лимбическая система, идет идея примитивизации эмоций. А реально это очень сложный психический продукт, который создан для того, чтобы я находился в этой ситуации. Я в этой ситуации. С получением там, обратной связи и так далее. Поэтому, скорее, другое отношение.
Это несколько серьезное угрубление, да?
Да.
Да. Но я смотрю, ты говоришь, что будто бы есть некоторая последовательность. Включилась лимбическая система, а потом там префронтальная кора начала... Ну, это же невозможно.
Ну, да, там слишком короткие...
Да, одновременно работает и то, и другое, вместе что-то создает.
Насчет соотношения эмоций и потребностей. Вроде бы гуляет идея, что эмоции – это отражение потребностей. А тут, получается наоборот. Потребность, а эмоции – это инструмент удовлетворения потребностей.
Ну, как-то ты сделал допущение, а потом предлагаешь в этом допущении как-то отвечать. У меня другое допущение.
Какое?
Ну, потребности больше связаны с желаниями. А как желание реализуется, это скорее будет эмоциональная поддержка в этом.
То есть эмоции – это инструмент для осуществления желания?
Оно не инструмент.
Это слово «эмоция». Зачем это эмоция? Зачем? Значит, когда отвечаю на вопрос «зачем эмоции», я отвечаю на вопрос «где отвечать». Соответственно, я предполагаю, что она используется как инструмент для чего-то.
Смотри, мы можем конструировать желание, а можем конструировать эмоцию для поддержки желания. Потому что это психические феномены и то, и другое. Вот здесь важно, помнишь, как Лев говорил на лекции как-то про то, что есть потребности, а есть потребности. Ну, то есть то, что мы называем потребностью в повседневной жизни, там, вот там, что-то там приблизиться к человеку, или там кофе выпить, или поесть. Да? Это одна история. Но на самом деле есть другого рода потребности. Я вот их называю нуждами, на самом деле, организма. Да? Это некоторое, ну вот правда, распределение веществ там внутри, чтобы везде кислород поступал, питательные вещества там и так далее. И вот эмоции, они в принципе, в конечном счете, являются результатом анализа того, насколько хорошо у меня все это распределяется и могу ли я это сделать лучше. Но получается, что косвенно это связано с потребностями, которые мы переживаем. Мы это переживаем как то, что я хочу. Потому что если вдруг почему-то в моем организме случилась нехватка, не знаю, окситоцина, я буду переживать, что мне хочется обниматься. А эмоции у меня будет возникать нежность. Но я никогда не узнаю про окситоцин, потому что я не чувствую, я что там в синапсах выделяется. И никогда не почувствую. Это на самом деле некоторый способ отразить ту скрытую кухню организма, которая происходит.
Да, и все-таки вот эту идею, чтобы вот, вы считаете себя авторами своих мыслей. Ну, прямо думаете, что вы создаете эту мысль, ее думаете. Вот в той же степени, сколько вы создаете свои мысли, в той же степени вы создаете свои эмоции. Вот разницы между этими двумя процессами практически нету. То есть, насколько вы создаете свой мыслительный процесс, насколько вы не можете думать о белой обезьяне или не думать о белой обезьяне, там, настолько вы можете бояться своего терапевта или не бояться. То есть, это процессы, которые вы создаете для того, чтобы быть в этой ситуации, в определенном состоянии. То есть, вот эта концепция основная. То есть из-за ней дальше стоит идея, что не относиться к эмоции как к чему-то обрекающему меня на какое-либо поведение. Вот стал я бояться, и все, теперь я пошел вперед в страх. И все теперь. Лапки сложил, или так, в печаль. Ой, что-то произошло. И дальше в печаль углубился. И дальше я типа заложник своей печали, деться никуда не могу. Вот из этой идеи я вообще создал печаль. И продолжаю ее создавать. Для чего-то. Каким-то образом. Исходя из того, что я ориентируюсь таким образом в среде. И из того, что я каким-то образом себя сейчас создаю. Вот я категоризирую, то есть определяю ситуацию. И конструирую свой ответ. Конструирую свое состояние. Это вот первый уровень. Самый такой простой. Потому что дальше я буду создавать эмоции по отношению к своему состоянию и еще до по отношению к тому моему отношению, к отношению к ситуации. Следующий уровень. Уже там. Потом еще эмоции между собой нахлёстываются. Боюсь я своего стыда или не боюсь. Люблю я свой страх, не люблю. Это уже там, да, уже такие апгрейды. Но мы туда не идем пока сейчас. Просто изменение отношения, что такое эмоция. Это не то, что я не становлюсь заложником эмоций. Я ее создаю. В результате создаю отношения. А не являюсь ими, но как-то раз нежно себя почувствовал. Я ее создал. Боюсь сказать, любовь создал. Взял и создал. На досуге сидел, пора любовь создать. Еще же. Делать как-то нечего. Да? Давай.
Вот интересно, в этом контексте вот про поводу гарантии. Потому что просто описывает сразу как бы некое такое, ну, присутствие, да, то есть эмоция, какому-то вот этому вот процессу вот, создания, да. Тогда эгоизм как некое состояние, в котором я себя, ну, как бы я перестаю чувствовать, я убираю себя из такого потока, да.
Да.
Можешь попробовать сказать,
если
у тебя
грамм,
как одно может, не знаю, перейти в другое.
Смотри, вот я эготизм рассматриваю как сохранение себя вне потока. Ну, да, то же самое, что ты говоришь. И тогда это какой-то мой выбор в данный момент времени. То есть, чего я вдруг сейчас решил, сейчас сохранять избыточную дистанцию и меньшее участие. С помощью какой эмоции, это вот мой выбор. Я могу, например, это лучше всего делать с помощью страха. Потому что с помощью отвращения я могу себя выдергивать. Для этого мои эмоции прям хороши. Почувствовал отвращение, выдернул себя. И в процессе не участвую. Отвечаю на вопрос?
Да, то есть тогда получается, что можно осознавать и продолжать переживать.
А вот смотри, да, как раз мы переходим к следующему, да. Вот, допустим, к сложной идее, я признаю себя автором своих эмоций, а не реактивным, а не только такой линейной реакцией. Вот, да, я не линейно реагирую на ситуацию. Я создаю эту реакцию. Я автор этой реакции. И тогда, вот, что, как быть дальше? Потому что когда мы рассматривали как реактивность, мы все прекрасно изучаем реакцию, оптимизируем ее, и все и нормально. Ну и как-то там понижаем тревогу, что-то еще там. А теперь-то что? Вот это состояние растерянности будет. Что такое произошло, тогда мне нужно будет по-новой ориентироваться. И что такое произошло в ситуации, в моем ответе, в моей ориентировке, в моих прогнозах, что я выбираю именно этот ответ. Тогда возникает, что я не автоматически выбираю там злиться или печалиться, а могу вообще-то рассматривать широкий спектр. И не только интеллектуальных конструктов реальности, не только интеллектуального прогнозировать, но еще и также мои эмоции участвовать в моем прогнозе. То есть я выбираю ситуацию, чтобы мое будущее определить мое будущее. Я немножко в другой степь пошел, да, или как?
Слушай, у меня тоже есть
давай,
ответ.
Давай.
Знаешь, вот про эготизм. Могу только из опыта ответить, теоретического ответа нету, да? Но почему-то, когда задается вопрос, ну, это, наверное, то, что про ты говорил, когда попадаешь в состояние удивления и ориентировки, когда задаешься вопросом, а зачем я сейчас это переживаю, почему-то переживание не прекращается, как при эготизме, но оно трансформируется. Ну, потому что, возможно, происходит вот эта перекатегоризация, я могу так подумать. Mm-hmm. Хотя я думаю, что в эготизм это, наверное, может превратиться, просто я вот пока не видела.
Mm-hmm.
При должном количестве отвращения или страха, наверное, может.
Да, можно, например, не прекращается, не трансформируется. Для меня это как будто одна эмоция, может превратиться в другую.
Ну, фактически, да.
Тут, ну, смотри, я немножко с тобой не согласен здесь,
да.
Потому что, скорее, не то, что она превращается одна в другую, они обе существуют. Они обе существуют одновременно, но я выбираю делать активный... Черт.
Скажи,
давай.
Смотри, эмоция проживается в теле. Это мышечное напряжение. Ты не можешь в нем замереть. Ты все равно начинаешь двигаться. Mm-hmm. Происходит мышечное изменение, начинает меняться эмоциональный фон.
Ну смотри.
Ну, то есть идет процесс, он не останавливается.
Уже согласен с тобой, не останавливается. Но смотри, когда я каким-то образом для себя описал ситуацию, создал ее некоторый конструкт, некоторые, да, то я, естественно, под этот конструкт стал готовиться. Ну, например, вдруг здесь там начнется громкий звук, писк, езжащий.
Да.
Сразу же и начинаю. Но мое мышечное напряжение является некоторым следствием моего прогноза.
И то, как не остановится движение, оно будет развиваться.
Оно может будет развиваться, а мой прогноз был сейчас, я сказал, сейчас. А оно не просто ушло, и тело выдохнуло. Подождало немножко этого писка дикого. Не произошло.
Ну да, познало звук. И...
Нету писка. И в этом смысле оно закончилось. Я про то, что вот этот, это два параллельных процесса. И одновременно я напрягаюсь под мышцами подо что-то, и это мышечное напряжение будет поддерживать мое эмоциональное состояние. Так ты про это говоришь?
Ну да.
И одновременно я эмоциональное состояние создаю это мышечное напряжение.
Знаешь, замкнутый круг.
Да.
Да.
Но самое смешное, что он начинает расширяться.
Это если я начинаю его раскручивать, да. Опять же, он не...
Или наоборот.
Он не, смотри, как только я присваиваю, что я создаю эту эмоцию себе, я тем самым присваиваю, что я этот круг могу расширять, могу сужать. Это не значит, что я делаю собрать. Специально или как-то еще. Но я, по крайней мере, могу начинать обнаруживать, как я это делаю. То есть здесь нет идеи, чтобы там как-то все сразу спать, а вот...
Я думаю, ты сейчас говоришь об очень высоком уровне осознанности собственных действий.
Я говорю о некритических задачах. И не попадать в некую ловушку, что...
Вектор развития.
Да, вектор развития. И чтобы не попадать, что вот что эмоции, и начинать ее как-то вот, ну правда, вот отчаяние, все, типа, мы должны тут лапками вместе и дальше где-то вот ползти куда-то. Нет. Если я отношусь к этому как к некоторому конструкту, то, что я создаю для чего-то, для себя, чтобы мне было лучше, то тогда меняется некоторое отношение и способ обращения с этим.
Давай на примере.
Давай.
Да, собственно, смотри, если вдруг, не знаю, там, допустим, с группы, да, я сижу на группе и вижу какого-нибудь участника, которому очень хорошо, а я вдруг обнаруживаю себя, что я злюсь очень сильно, да, я могу задуматься, а зачем я здесь конструирую сейчас именно злость, что такое происходит, да, и я могу, а дальше может ситуация пойти вообще разными путями. Ну, то есть в зависимости от ответа на вопрос, зачем я это делаю. Если я поориентируюсь и пойму, что он не просто так радуется, а еще все хотят порадоваться, и все обратили на него внимание, переключили внимание с меня, я обнаруживаю, что я хочу внимания. От отсутствия внимания я конструирую какую-то другую уже эмоцию. Там, не знаю, там, одиночество, там, что-то такое. И могу менять поведение, исходя из этого. И это такие итерации, я сейчас рассказываю очень медленно, да, там последовательно, потому что ну, наша речь, описывающая процессы, устроена последовательным образом. Да? А на самом деле в реальной сессии это может происходить как вот, ну, знаешь, как вот переливы бывают, вот когда бензин в воде, да, вот приблизительно так. И это начинает играть разными красками. Но нужно сделать этот шаг и сделать, правда, вот это авторство. Да, что это не просто отреагирование, но тогда мне вот надо просто сидеть, злиться, там, сказать ему, я на тебя злюсь. Да, и посмотреть, что тогда ситуация в другую сторону развернется. Да, и не появится то, чего мне было важно.
Когда вы говорите «я», это скорее про эго-функцию, что ли, идет речь? Я конструирую, я создаю, я вот там что-то, а кто это я?
Это вопрос, который...
Спорили,
да, после которого я куда-то погружаюсь.
Вот.
Ты знаешь, ну я как-то... Ты хочешь ответить?
Слушай, у меня нет ответа. Есть вот хорошая медитация, в которой можно вечно сидеть, осознавая, кто чувствует, кто думает, кто и так далее. А так не могу.
В гештальт-терапии нет ответа на этот вопрос. То есть это вот как раз то, что работа не создана. В психологии те ответы, которые есть, мне тоже не нравятся. Я думаю, что как раз опыт экстремальных ситуаций и таких выживаний, острых выживаний, дают некоторые... переживание, что есть что-то, ну вот, некоторую конечность себя внутри. Вот я бы я назвал как некоторую конечность меня. вот я прикасаюсь к себе, и вот дальше уже, ну, элементарней нету, ну и конечной нету. Вот некоторые конечные точки, где я, тут я вот точно здесь, я вот в этом месте опорной до конца. Вот я лучше не объясню. Вот, потому что эго-функция в гештальт-терапии — это способ взаимодействия с миром. Это некоторый функционал такой, да? А мы сейчас говорим про достаточно некоторые вот такое событие, феномены внутренние. Поэтому скорее вот это. Еще вопросы есть или что-то добавлю? Ага. Ну, у нас время еще есть на это?
9 минут.
Ну, прекрасно.
А ты, может, это под камеру?
Думаешь,
или уже все?
Появиться в этом мире.
Вдруг ты голос за кадром.
Да, я голос за кадром буду. Хорошо. Буду смотреть на тебя и думать, да, я буду говорить. Такие некоторые, какие-то, ну, такие дополнительные ремарки, чтобы у вас еще больше каши возникло в голове. Вот, потому что завтра-то лекции не будет, а сказать хотелось так много. Вот. Ну, смотрите, тогда эмоции – это самоидентификация, часть самоидентификации. Первое. То есть я себя вот таким образом распознаю, создаю. И что я?
Сделаю.
Не только голос.
Вот, я теперь не только голос. Хорошо. И эмоцией я, например, очень хорошо могу управлять своим возбуждением. Я могу его и фокусировать, и фиксировать. Это два разных события. Я могу вот фокусировать здесь, потом на фокус сюда, потом фокус сюда. Там злость, интерес, отвращение и так далее. То есть я эмоции могу. Но я могу и залипнуть, фиксируясь в своей эмоции на чем-то. То есть я беру, создаю данные эмоции, продолжаю ее создавать и фиксируюсь. Это опять мой выбор. Я могу себя также интенсивно зафиксировать в печали. Следующее. Эмоции мне помогают ориентироваться. Вполне так достаточно энергичная штука. Помогает ориентироваться, что происходит. Вот раз, там, бам, и так быстрый ответ, и все хорошо. Ну и эмоции также мешают ориентироваться. Чего-нибудь там увлекся, поставил себе картинку, и в него включился, и все. И поэтому здесь опять, это сложный процесс, его не получится описать легко и просто, что типа там раз, поздно. Нет, не линейный он совсем. Вот. Когда я создаю некоторое значение ситуации, ну, есть там, например, потребность, то у меня возникает некоторое желание или результат, я хочу прийти сюда. А эмоция как раз будет вот этим поддерживать этот процесс, вектор создавать. Я вот пока эмоцию там хочу, и хочу попасть сюда, эмоция насыщает, помогает. Сейчас еще думаю, что бы добавить. Еще такая важная штука, которая подтверждает эту идею, ну так, просто про порядок цифр, что на сегодняшний день есть предположение, что там 60-90% видимого мира, то, что вы воспринимаете как видимый мир, это результат вашего прогноза. То есть больше, чем наполовину, вы создаете окружающий мир. И отсюда следует, что как раз эмоции вполне всегда включаются, как некоторая такая поддержка прогноза, поддержка готовности себя. Ну, наверное, все-таки парад уже остановится, потому что я начинаю как-то вот...
Спасибо, слова про привычные эмоциональные состояния, такие фонарные для каждого.
А это привычные способы, вот, ну, вот они говорили, привычные способы определять для себя ситуацию и привычным образом управлять собой. Это вот прямо накатанные, то есть мозгом я готов действовать так, как мне уже определено как. Например, там жить в печали мне гораздо известнее, как жить, чем жить в радости. Или ты там постоянно злобиться каждый день, гораздо и пугаться постоянно, гораздо проще, чем жить в удовольствии. Эти схемы гораздо лучше налажены. То есть вот эти, я правильно так сказал, да, ты говорил, что это бессознательные процессы, и я их не осознаю. Но я могу их начинать для себя делать явными, если я рассматриваю их как свой продукт. То есть вот эта базовая идея, что это я создаю в данной среде. Но не меня включают, не меня включают страхом. Я решаю включиться страхом. Я решаю включиться отчаянием. Это мое решение. Оно может быть бессознательно какое угодно, но это мое решение. Это мой выбор. Я так категоризовал ситуацию. Отсюда следует терапевтически сразу состояние. Что если клиента, вот я рассматриваю клиента как его выбор в данный момент времени быть в этом состоянии, то это его выбор, я могу изучать его выбор, каким он образом его создал. Исходя из ощущений тела, из готовности мышц, из когнитивных схем, из привычных эмоциональных реакций, из его средовой ситуации сейчас. То есть, исходя из чего, он выбирает именно такой. И правда ли для него это оптимальное решение? Вот то, что он сейчас решает, может быть вполне за счет автоматизмов высоких, эмоциональных автоматизмов, это привычные действия. Если меня пугают, я пугаюсь. Если меня винят, я винюсь. Если на меня обижаются, я винюсь. Или злюсь. Это привычно. А реально это я выбираю каждый раз. Ты используешь психиатрический диагноз. А мы сейчас говорим о нормальных людях, которые, вот, с которыми мы работаем.
Ну, такой человек, который боится, например, пойти в контакт с людьми.
Да.
И удерживает себя. Потом расскажет, как он одинок. И...
Да.
Выбирает для чего-то сам.
Чего-то ты как-то говоришь, а мне как-то не хочется тебе отвечать «да». Вот мне нравится мне то, что ты говоришь. Да. То ли обреченность в твоем голосе много, то ли какая-то вот, ну, как будто я говорю уже про одно, а ты про другое. Потому что есть обратный отскок в том, что вот когда я присваиваю себе авторство, то я типа и виноват. Вот нифига. Вот нету идеи, что я делаю что-то плохо или не то, или как-то еще. А вот скорее здесь идея, если я присваиваю себе авторство, то я и присваиваю себе возможность моделировать другое. Я могу создавать другое.
Это режим Бога, Лёва.
Да это режим мозга, а не Бога. Правда. К силу того, что у нас мышление сильно отстает от процессов мозга, но чудовищно отстает. Ну, то есть просто совсем. То есть мы за хвост что-то успеваем словить хотя бы, ну, хоть не считать, что вот то, что мы там и ловим эти мысли, ну 80 миллиардов клеток работает одновременно. Ну, блин, ну...
Осознание, что там, 7 плюс минус 2?
Уже не, даже не 7, уже сейчас я это сказал. Да, это сложная идея, потому что привыкли воспринимать как реактивное поведение. Я отражаю реальность.
Ну, смотри, здесь же, во-первых, ну, правда мы, ну, здесь правда наше восприятие устроено так, что когда мы уже начинаем воспринимать и конструировать мир, чтобы это было проще, мы выстраиваем последовательность. Mm-hmm. И поэтому интуитивно-то, конечно, удобнее, когда реакция. Но и то, что Лев говорит вот про это сопротивление, что когда мне говорят, там, зачем ты... Вообще в вопросе «зачем» по-хорошему, с определенным тоном заданным, вот зачем ты это сейчас сделал? Да, уже обвинение есть. Да. Да. А это не то «зачем», это вот интересно, блин, а зачем?
Что и как я создал, из чего? Вот как я создал свою печаль сейчас? Вот на что я опирался? Там на остановленное дыхание, на потухшие там как-то века как-то напряжение. Идея, что бабушка всегда печалится в этой ситуации. Я там, не знаю, из чего там. Или положено в этой ситуации печалиться.
Или все говорят печальные вещи, я должен запечалиться.
Да, говорят печальные вещи, я тоже вместе со всеми.
Со как всеми всегда нельзя выбиваться.
Люди плачут вокруг, рассказывают мне страшные истории. Ну что, на этом можно уже остановиться. Спасибо.